Так, уважаемые слушатели, сегодня тема нашей лекции или сообщения, будем так говорить, это педагогическая помощь семье, воспитывающая ребенка с нарушением интеллекта. Вот я, Стреблева Елена Антоновна, занимаюсь проблемой диагностики и коррекционной работы с детьми с нарушением познавательной деятельности с 1965 года. Я работала много лет в практическом учреждении, затем в ВУЗе, много лет готовила кадры, и с 1994 года занимаюсь детьми и проблемными, и детьми как бы раннего дошкольного возраста, организуем новые формы помощи детям с отклонением в развитии. Вот с 1994 года в этом институте. Кратко скажу план. И на первом пункте остановлюсь нашего плана. Это общие сведения о педагогической помощи семье детям с нарушением интеллекта. Общие сведения я хочу просто сказать, что это за дети и какие особенности в развитии и какая система помощи в нашей стране государственной существует для этих детей. Постараюсь очень кратко. Первое, это значит, я хочу просто характеристику этим детям официально, как существует. Дети с нарушением интеллекта, они классифицируются или диагностируются как умственно отсталые дети. Какое понятие существует в нашей литературе отечественной умственно отсталые дети? Это дети, страдающие в результате органических поражений головного мозга, главным образом его коры, нарушением нормального развития психических, особенно познавательных процессов, активного восприятия, наглядно-логического мышления, памяти, речи, воображения и так далее. При умственной отсталости выделяются три диагностических критерия. Это клинический критерий, то есть должно быть наличие органического поражения центральной нервной системы. Второй – психологический, это стойкое нарушение познавательной деятельности. И третий критерий – это педагогическая низкая обучаемость. По этиологии выделяются три группы факторов умственной отсталости, то есть в результате чего рождается такой ребенок. Первая группа факторов – это неполноценность генеративных клеток родителей, наследственных заболеваний у родителей и патология эмбриогенеза, то есть внутриутробная. Вторая группа – патология внутриутробного развития в результате воздействия инфекций, интоксикаций и травм. И третья группа – это родовая травма, постнатальные поражения центральной нервной системы. В соответствии с международной классификацией болезней, существует такая международная классификация болезней и смертей, это МКБ-10, выделяется 4 формы умственной отсталости. Легкая, и на экране вы видите детей, умеренная умственная отсталость, это в основном дети с генетической патологией, дети с синдромом Дауна, Вильямса и так далее. И тяжелая умственная отсталость, глубокая и тяжелая умственная отсталость. Вот мы видим двоих детей, которые воспитывают в семье. Один ребенок в стационаре. Вот, вот такие дети относятся к умственно отсталым. Я очень кратко скажу как бы особенности развития этих детей. Вот при легкой умственной отсталости у детей отмечается задержка, темп развития с самого рождения. Мы видим проблемы этих детей, когда даже в период новорожденности трудно сформировать ориентировку на сон, бодрость, питание. И задерживается у них моторное развитие. То есть головку начинают держать не к 2 месяцам, как обычно ребенок нормально развивающийся, а к 4 и позже. Длительное время не переворачивается с живота на спинку, со спинки на живот. Эти дети задерживаются и в овладении ползанием. Начинают ползать либо позже, либо ползают своеобразно назад, либо вообще минуют этап ползания. Вот. И овладевают прямохождением позже, чем обычные дети. Если нормально развивающийся начинает ходить год и месяц, то наши детки, как мы их называем, они овладевают ходьбой с легкой умственной отсталостью год и 4. И дети более сложные, выраженные интеллектуальными нарушениями, начинают овладевать ходьбой позже, чем год и 4 месяца. В эмоциональном развитии дети тоже задерживаются и очень поздно дают реакцию на улыбку матери, с трудом фиксируют взгляд на лице взрослого, не рассматривают лицо взрослого, не играют, не манипулируют с игрушками. И, как мы говорим, уже году очевидно отклоняющийся вариант развития. То есть мы видим, что основные линии развития – это социальные, это познавательные, это физические – отстают. И уже году очевидно ребенок нуждается, он и раньше нуждался, но очевидно и для родителей, что он нуждается в коррекционной помощи. Конечно, родители начинают обращаться к врачам, ищут медикаментозные способы воздействия. Вот, и этап педагогического коррекционного воздействия здесь упускается. Что касается детей этих с легкой умственной отсталостью в раннем возрасте, то, овладевая ходьбой, у них нет ориентировки на познание окружающего мира. У них такое поведение полевое, как мы говорим, полевое поведение. Если он достиг предмета, то его не интересует, что с ним делать. Нет активных, познавательных, манипулятивных действий. Они в основном обследуют все предметы ртом, нет таких пробующих познавательных действий. И в раннем возрасте тоже такой ребенок выделяется среди других, что у него нет ориентировки на сверстника, нет адекватных способов взаимодействия. И уже к 3 годам очевидно, что все виды детской деятельности, которые служат основой становления психических процессов, задержаны и не являются средством для становления психического развития ребенка. Поэтому существует целая система обучения этих детей. Но я кратко к обучению вернусь, кратко скажу, что и дети с умеренной умственной отсталостью тоже отстают, и родители ждут, упуская сенситивный период, ждут, думают, что ребенок созреет, не используя коррекционно-педагогическое воздействие. Эти дети начинают ходить год 6, год и 7 с умеренным, дети с синдромом. Год 7, год 8, год 9, до 2 лет идет становление прямохождения. Отсюда идет задержка в ориентировочном действии на свойства и качества предметов. Не возникает познавательной ориентировки на свойства и качества предмета. Задерживается речь. И к 3 годам у такого ребенка отсутствуют способы усвоения общественного опыта. То есть он сам не может работать ни по подражанию, ни по образцу, ни по речевой инструкции. Безусловно, речевая активность очень ограничена. Они могут выполнить элементарную инструкцию, и собственная речь выглядит в виде лепета отдельных звуков, и фразовой речи нет. Поэтому речь не выполняет тех основных функций, которые как бы характерны для нормально развивающегося ребенка. Что касается детей с глубокой и тяжелой умственной отсталостью, то это категория детей, которые нуждаются пожизненно в опеке. Вот. И в то же время эти дети также нуждаются в коррекционной работе. Но родители тоже поздно обращаются или не обращаются. И, как правило, устав от воспитания такого ребенка, от перспективности, то есть такой ограниченный, они обращаются в государственные учреждения и отдают их детские дома для детей-инвалидов на государственное попечение. И только в последнее время мы отмечаем, что, конечно, несмотря на трудности ребенка, родители хотят помочь. И, наверное, с тем, что общество стало меняться и сознание родителей к собственному ребенку изменилось, что часть все-таки родителей оставляют даже при тяжелой умственной отсталости ребенка в семье и стремятся ему помочь, поэтому попадают и к нам на консультацию и так далее. Это очень кратко об особенности этих детей. Вот. Затем я остановлюсь на системе помощи этим детям. Есть традиционные формы помощи этим детям, а есть инновационные. Вот в системе образования, вот традиционная педагогическая помощь детям с нарушением интеллекта реализуется в образовательных учреждениях разных видов. Компенсирующая, предназначенная для обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта. Они так и называются. Детский сад для компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Затем комбинированные виды дошкольного учреждения, имеющие как группы для нормально развивающихся детей, так и группы компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. В этих садах иногда есть интегрированные группы, куда в интегрированную группу ходят 2-3 ребенка с нарушением интеллекта и дети нормально развивающиеся. И в образовательных учреждениях это начальная школа, детский сад 8-го вида, это коррекционная школа, и просто в специальной образовательной школе 8-го вида или школе-интернате для детей-сирот. Таких учреждений много по России. Вот, и там есть в основном дети, вот, лишенные попечения родителей. Сирот не так много, но таких учреждений по России много. Кроме традиционных форм, мы предложили государству, и многие учреждения поддержаны государством, это инновационные формы помощи, где оказывается коррекционная помощь в системе комплексной реабилитации детей группы риска, это в стационаре, вот, в детской поликлинике, в группе кратковременно, пребывание в различных центрах психолого-медико-педагогической помощи, ликотеки открываются и так далее. При разработке содержания, обучения и воспитания детей указанной категории используется системный подход. Коррекционно-педагогическая работа направлена с этими детьми на формирование возрастных психологических новообразований, а также на формирование или становление всех видов детской деятельности через специальное обучение, через специальные приемы. Мы формируем у детей все виды детской деятельности, через которые происходит становление психических процессов у детей. Ну, на экране вы видите системный подход. В основном вот два больших направления. И в то же время программа, которая существует, это программа, которая существует, она включает в себя 6 основных разделов. Вот разделы программы вы видите на экране. Первое – это здоровьесберегающие технологии, должны быть созданы все условия. Второе направление – социальное развитие, где формируется представление ребенка о себе, о других людях, о способах взаимодействия с другими людьми, формируют сами способы усвоения общественного опыта в социальном разделе. Затем идет раздел «Физическое развитие», направлено на развитие и коррекцию двигательных функций, познавательное развитие детей. Здесь в основном идет формирование высших психических функций через специальные упражнения. У нас создана целая методическая система, направлена на развитие ориентировочно-познавательных, на ориентировочно-познавательной деятельности, и также создана система на формирование мышления и так далее. Там много подразделов, и вплоть до обучения элементов грамоты в этом разделе. Затем идет формирование деятельности, то есть через обучение мы формируем все виды детской деятельности, а именно игровая деятельность, изобразительная, конструктивная, элементы трудовой деятельности. И последний, 6-й раздел программы, она существует, программа есть, она рекомендована Министерством образования. И последний блок наш – это эстетическое развитие, где тоже существуют определенные направления. Это ознакомление с художественной литературой, ознакомление с искусством и музыкальная деятельность детей, где через музыку, через определенную систему усвоения сенсорных эталонов уже музыкальной деятельности ребенок как бы приближается к усвоению той культуры человеческой, которая существует в обществе. Таким образом, вот как бы формируя у детей интерес к окружающему миру, к взаимодействию с людьми, мы готовим его к обучению в школе. Наш опыт многолетний показывает, что пройдя вот это 4 года обучения, программа рассчитана с 3 до 4 лет, ребенок готов к обучению. Неважно по какой программе, главное, что он хочет учиться, то есть он выходит на уровень своих ровесников, у него появляется интерес к учебной деятельности. А программа в зависимости от возможностей ребенка. Это индивидуально. Самое главное, он выходит на психологический свой возраст, хочу учиться. Осознание того, что он школьник, он переходит на новый социальный статус быть школьником. Вот это как бы подготовка ребенка через специальные упражнения, через специальную систему дает возможность нам, с одной стороны, скоррегировать вторичное отклонение в развитии, а с другой стороны, сформировать те возрастные психологические новообразования, которые характерны для ребенка 7-летнего возраста. Ну, я немножко скажу о методах обучения. То есть я немного сейчас остановилась на содержании и кратко скажу о методах. Что существуют методы обучения, они традиционные, это наглядные, практические и словесные методы. Однако сами методы, их сочетание достаточно специфично, когда они используются в работе с детьми, имеющие нарушение интеллекта. Ну, наглядные методы – это наблюдение за предметами, явлениями окружающего мира, это обследование предметов путем зрительных, слуховых реакций, тактильных реакций. Использование данных методов позволяют организовать практический, чувственный, собственный опыт ребенка. Затем практические методы. Что мы имеем в виду? Практические методы представляют собой разные способы организации детской деятельности. Это и постановка практических задач, ребенок должен быть практическое действие. Это использование дидактических игр, практических заданий и так далее. А словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, сообщение, описание события, песенки, потишки и так далее. Главное понимать, что соотношение методов на каждом этапе воспитания и обучения определяется уровнем развития ребенка и задачами, стоящими перед обучением. Вот если педагог использует, то мы смотрим, на каком уровне эти, на каком уровне находится ребенок. Надо ему подражание в данном случае ситуации или не надо. Когда мы обучаем, мы должны понимать, когда ребенок должен подражать действию, а когда ребенок должен действовать по образцу. Или уже может действовать по речевой инструкции. Этому тоже надо учить. Ну, и сейчас я останавливаюсь на, как бы, от чего зависит, обращаю ваше внимание, от чего зависит реабилитационный потенциал, от каких факторов вот эта эффективность коррекционной работы будет. Реабилитационный потенциал зависит от ряда факторов. От тяжести поражения центральной нервной системы, то есть не все в наших силах, да, если ребенок все-таки с тяжелым поражением, то мы видим, вот потенциал будет, но незначительный. И это не зависит уже от методов, от содержания, а, скорее всего, зависит от тяжести поражения центральной нервной системы. От времени выявления нарушений в развитии. От времени начала коррекционно-педагогической работы. От времени начала я хочу сказать, что вот мы работаем в стационаре. Светлана Борисовна Лазуренко работает с неонатологами, известной мне педиатрии. Это коллега моя. И мы начали с 3 месяцев с детьми работать, и мы видим, какой потенциал. То есть первый год жизни – это особый возраст, когда организм готовый к воздействию, и когда это совместно с медиками, то потенциал очень хороший, и мы можем говорить уже о процентах к году детей, которые выходят, приближаются в своем развитии к нормальному ходу психического развития. Далее, создание адекватных педагогических условий для обучения и воспитания ребенка. Должны быть особые условия. От содержания методов обучения и воспитания. То есть мы видим, много приходит, и когда родители говорят, вот к нам ходит логопед, чем занимается, мы не знаем. Ходит к нам 2 года, а ребенок и не говорит. То есть мы же должны понимать, что такому ребенку нужно. То есть здесь вот этот тезис «всему учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь» не проходит на наших детях. Надо четко понимать конкретную задачу, которую мы ставим сегодня, завтра, послезавтра. Если мы понимаем, чему учим в этом приеме сегодня, завтра и послезавтра, то мы видим, даже тяжелые детки, они продвигаются в своем развитии. И также эффективность коррекционной работы зависит от взаимодействия разных специалистов, участвующих в коррекционной реабилитации ребенка с нарушением интеллекта. Нам не безразлично, чем лечит, как лечит, когда дозировка. И врачу не безразлично, сколько занятий мы проводим, какое время, какая нагрузка педагогическая. То есть мы обязательно должны согласовывать свои действия с врачами, с лечащими, которые ведут ребенка. И от позиции родителей, участвующих в реабилитационном процессе. Если родители заняли активную позицию, готовы создать условия в семье, то мы как бы можем и как бы на них надеяться и они должны стать, как бы, принять наши методы и способы и стать активными участниками воспитания собственного ребенка. Ну, в конце я даю рекомендации для родителей. У вас на второй страничке есть эти рекомендации. Я просто выделю такие важные, не буду их диктовать вам, все взрослые люди, читать умеете. Просто выделю важные такие факторы, что, на что обращают родители, когда мы с ними работаем, и на что мы, специалисты, хотим обратить внимание родителей, если вам придется как бы работать с таким родителем. Ну, прежде всего, важно, чтобы родители любили своего ребенка. То есть любовь к такому ребенку, она обеспечивает ему состояние эмоциональное. И второй очень важный фактор, чтобы родители не прятали своего ребенка от других родственников, от друзей и так далее. То есть ребенок, вне зависимости от того, что у него есть нарушение, он все равно социальное существо и входит в мир взрослых через близкого взрослого, то есть через мать, отца, и родители становятся как бы центром вхождения ребенка в мир окружающей среды. И готовы ли родители взять? Если не готовы, мы начинаем вот со стационара, стараемся родителей помочь быть этим центром. И говорит, что они являются центром включения ребенка в мир окружающей среды. Да, иногда депрессивное состояние у родителей бывает, когда рождается, ждут здорового ребенка, а вдруг им объявляют, что ребенок родился с тем или иным синдромом. Безусловно, мать испытывает стрессирующее повторное состояние после родов, и тут нужен специалист рядом, который поможет. Мать через ребенка уже покажет, как с ребенком работать, что надо ребенку, вот это включить материнскую к нему любовь. Второе очень важное условие – это организовать педагогическое условие для воспитания ребенка в семье. Что такое педагогическое условие? Это прежде всего должна быть режим дня. Вот, мы знаем, что наших детей трудно ориентировать на режим дня, но тем не менее это необходимое условие для коррекционного воздействия. Режим дня, питание, бодрствование, прогулки и так далее. Создать условия для педагогических занятий с ребенком. То есть педагогические условия – это значит, нужна предметно-развивающая среда, где место, где ребенок будет заниматься, время определенное, расписание, вот, с кем ребенок будет заниматься. Вот. Два набора игрушек должно быть. Один набор для повседневного пользования, а второй только для занятий появляется. Это как бы важное условие. Затем мы рекомендуем, конечно, чтобы специалист занимался ребенком. Но если все-таки специалиста рядом нет, то один из взрослых должен брать на себя функцию педагогическую, обучать ребенка сегодня, завтра и понимать, чему они каждый день. То есть должна быть программа обучения этого ребенка. Вот. Очень важно приучать ребенка к самостоятельности в быту. Самостоятельность, вот начиная от опрятности, очень важный фактор для вообще понимание, осознание себя как личности. Вот, вот эта концепция «я сам» появляется тогда, когда у ребенка появляются навыки опрятности. То есть ребенок переходит на второй уровень осознания своей личности. К нам часто обращаются родители в 5 лет и говорят: вот, у нас все хорошо, только не говорит. И когда мы начинаем спрашивать, есть ли сам ребенок, обслуживает ли себя в быту, просится ли не горшок, они говорят: мы памперс покупаем, проблем нет. Проблема в самом ребенке, в самих родителях. То есть очень важно, чтобы ребенок понимал свои жизненные физиологические потребности. Если он этого не понимает, он не может выйти на другой психологический возраст. Это очень важно понимать самим родителям. Поэтому самостоятельность в быту, умение выполнять определенные поручения, а затем и определенные какие-то навыки, сервировка стола, поливание цветов и так далее. Когда мы говорим, имеем дело со школьниками с нарушением интеллекта, то здесь тоже очень важно формировать уважение к труду взрослого. Очень важно, чтобы ребенок соблюдал правила поведения. А это возможно через определенные операции труда. Если ребенок начнет трудиться, он начинает пользоваться тем иным орудием, а орудие, оно изобретено человеческим для чего-то. Каждое орудие имеет способ действия. Овладевая им, как бы рука подает мозг, сигнал, что ты человек и делай так. Очень важно, не зря, если мы возьмем историю вопроса обучения умственно отсталых детей, то мы увидим, что все начиналось с мастерских, все начиналось с труда этих детей. И социализация этого ребенка идет через трудовое воспитание, вот всей как бы истории вопроса обучения этих детей. И очень важно, почему созданы вспомогательные школы, ну, специальные теперь школы коррекционные 8-го вида. Они, конечно, созданы были для социализации детей. Социализация происходила через трудовое обучение, через профессиональную подготовку. Социализировать может человек, если у него есть дело, профессия. Пусть самое элементарное, клеит он коробочки или делает застежки определенные, или выполняет операцию при ремонте машин, я встречала наших выпускников, или выполняет операцию там при подготовке к ремонту обуви и так далее. И мы видим, как они хорошо социализируются. Поэтому очень важно, когда мы говорим об интеграции, и это правильно, мы говорим, общество ориентировано на принятие таких детей, но мы должны всегда думать о том, вот ему 7 лет, 8 лет, а что будет через 7 лет с ним, 14, 15 лет, куда такой ребенок пойдет? Идет как бы уже общение с ровесниками, и идет ориентир, кем я буду, кем ты будешь, куда пойти учиться и так далее. И когда эта база специализированных школ 8-го вида ориентирует на выпускников, куда они. Сейчас очень стало много школ, которые, ведь школа 8-го вида – это 9 классов образования, они стали как бы настраивать, потому что некуда девать. 10-й, 11-й класс – это как бы профессиональная подготовка, профориентация. Таких училищ очень мало. Они существуют в Москве, а по России их очень мало. В основном они ориентированы, открываются при интернатах, вот для детей-сирот. Там именно идет акцент на подготовку профессиональную этих детей. И через профессии дети реабилитируются. Это что касается первого вопроса. А второй вопрос – я хочу остановить ваше внимание на консультировании семьи. Мы рассматриваем консультирование семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта, как начальный этап, как начальное звено в коррекционном педагогическом воздействии. Итак, очень кратко я покажу вам фрагмент консультированной семьи. Я нахожусь в Самаре, прям с поезда меня пригласили на съемки консультирования семьи.
Все задания, которые предлагаются ребенку, направлены на выявление уровня сформированного психологического.
Погромче.
Ребенка 6 года жизни, его рисуночной и конструктивной деятельности. В этом возрасте очень важно проверить.
Достаточно или погромче?
Восприятие на свойства и качества предмета, уровень сформированности образов, представлений о явлениях окружающей жизни, количественных представлений, рисуночная деятельность основана на образах представления окружающей действительности, а также важно проверить уровень его элементов логического мышления. Все 10 заданий, которые мы проверим, и которые предлагаются ребенку, будем оценивать с точки зрения его принятия заданий, понимания условий задачи, диагностическое обучение и отношение ребенка к результату своей деятельности. Основным показателем нашей диагностики является диагностическое обучение. В каждом задании дается как бы обучение 1-2, не более 3 раз. Если ребенок не переходит на самостоятельный способ выполнения той или иной задачи, это говорит о низком уровне его обучаемости. Если ребенок переходит на самостоятельный способ обучения, это говорит о потенциальных возможностях ребенка, о зоне ближайшего развития, что то или иное психологическое новообразование находится в зоне его ближайшего развития.
Есть еще все эти игрушки, да? Вот. Ты любишь играть? Играть любишь? Ну вот у тебя эти игрушки. Приходят детки, играют в этой комнате. Это игровые комнаты. Все играют.
Обращаются родители, уточнить диагноз ребенка, да, и пути коррекционной помощи. Поскольку я очень давно консультирую родителей, детей, где бы я ни была, меня сразу просят то ли сотрудники, то ли...
Смотри, как много, да?
То есть уточнить структуру нарушения у ребенка. Понятно, что он проблемный, а что с ним? То есть существует диагностический инструментарий, разработанный нами, с помощью которого мы выявляем.
Одна матрёшка к тебе пришла. Говорит, Паша, поставь меня на место, я заблудилась, не знаю, где я стою. Заблудилась.
Это ориентировка на величину.
Поставь матрёшку, бери и ставь. Куда ее поставишь?
Прежде чем использовать этот инструментарий, я проверила на 1000 нормально развивающихся детей каждое задание. Только то задание, с которым справляются нормально развивающиеся дети, 98% взято в диагностику. Чтобы вы понимали, что...
А? С первого раза 98%. сквозь мы должны справляться. Вот
стоит,
с первого.
Да? Стоит и говорит, ой, это не мое. Посмотри, как тетя будут искать. Смотри,
то есть мы видим, сам ребенок с заданием не справился. Нет, и сразу я перехожу незаметно к диагностическому обучению. Следующий этап – принятие заданий, понимание условий, а следующее – диагностическое обучение. Это игровое задание. Ребенку 6-й год жизни. Все в его как бы возрасте должно быть.
Ты говоришь, Паш, поставь меня на место, я тоже заблудилась. Не знаю, где мое место. Помоги мне найти. Давай, поможем. Давай, как я нашла это, и помоги. Поставь матрешечку на место. Ставь, ставь. Смотри,
видите, по действиям мы можем определить его уровень, да, ориентировки по его действиям. Ребенок мыслит действием. Мы исходим из этой позиции, что ребенок мыслит действием. Продолжается диагностическое обучение. Сам ребенок не ориентируется на величину.
Здесь, вот мое место, вот мое место. И еще одна придет матрешечка.
То есть до трех раз.
Тут пришла матрешечка и говорит, поставь меня на место. Паша, найди мое место. Ищи ее место где. Давай смелее, смелее, да. Поставь, как ее поставили. Что надо сделать? Раздвинуть, чуть-чуть раздвинуть. Ой, спасибо, Паша, ты правильно поставил, понравилось.
Ну, только за третий раз.
Хотят спрятаться друг в дружку. Давай. Все спрячем друг в дружку.
Вначале была зрительная ориентировка, а теперь практическая ориентировка на величину.
Все друг в дружку прячутся. Накрывай, накрывай платочком.
Ну, ребенок работает одной рукой, а задание требует согласованность действий рук. Согласованность действий рук имеет интеллектуальную основу. Чем ниже интеллект, тем рассогласованность рук более выражена.
Куда поставишь луточку, ставь матрешку. Берешь эту матрешечку и
ставь.
А ты смотри, смотри, сам, сам, да. Не подходит, надо другую искать, да? Смотри дальше, смотри дальше. Где маленькая юбочка, самая маленькая, самая правая, самая маленькая. Ты накрывай платочком. Накрывай, смелее, помогай. Девочки помогают друг дружку, дружно у тебя ручки. Правильно. А теперь...
Видите, обучаем поэлементно. Собственной ориентировки нет на величину. Я его обучаю только две части соединить.
Подошли люди, которые еще не получили программу. Есть еще?
Есть. Вот, пожалуйста, Видите, только по элементам, только на одну часть.
Бери, ставь юбочку, юбочку ставь. Смелее, смелее, действуй, молодец, накрывай. Получилось?
Да, Боже!
Все спрятались, да? Давай еще только другую игрушку дам. Смотри, какая у меня коробочка.
Сейчас еще одно задание, как бы, чтобы... Ясен, ребенок был. А, ну давай на лестницу. Давай, на лестницу.
Похоже. Построй такую же. Ты запомнил, как я построила? Давай так, не будет простой, как я. Все помогли, давай. То, смелее, смелее.
То есть на его глазах делается постройка. Он должен ее воспроизвести.
Дальше.
Каждое свое действие ребенок требует оценки от взрослого. Он каждый раз смотрит, что я скажу ему. Так, не так, так, не так. То есть самостоятельной нет деятельности.
Еще. Да, чтобы не сильно получилось.
То есть все время нужна активизация со стороны взрослого. То есть такой инструментарий, на котором сразу виден ребенок.
Давай, смотри внимательно, я тебе еще раз покажу. Хорошо?
Видны его интеллектуальные возможности.
Вот такая. Вот, еще палочка.
Еще пошло диагностическое обучение. В каждом из заданий есть диагностическое обучение. Все дозировано, все проверено.
Вот так я тебе показываю. Разворачиваю. Да, тебе, теперь, бери. Вот сюда смотри на мой.
Видите, поэлементно, уже учу поэлементно.
Вот так, деточка, вот так.
Видите, показываю жестом. Вот это и есть способы обучения.
Я тебе подсказываю, вот так. Теперь вот сюда, вот сюда, пошли-ка, вот сюда. Пальчик мой подсказывает. Ток, молодец. Следующий пальчик подсказывает. Ток-ток-ток, молодец, только в середине, да? Тут в середине. Тут тебе жестом показывает. Вот так, пальчик показывает. Вот так, клади так. Это показывает.
Один элемент может выполнить.
Получилось?
Всю структуру не может.
Что получилось? Лесенка, правда? Лесенка. Тук-тук-тук-тук. Где? По лесенке, правда, Паш? Молодец, вверх по лесенке. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да? Стопаем, да? Вот это лесенка, хорошо?
Давай еще.
Давай, пожалуйста, еще попробуем. Давай я первую палочку кладу, ты следующую. Пашенька, давай. Так, смотри, там какая картиночка у меня.
Еще дальше.
Смотри, там какая. Да, дальше. Это куда? Это какого цвета?
Дальше, вот 10 заданий, как я сказала. Дальше беседа с родителями достаточно. А, счет интересный. Посмотрите, очень важный, как бы, количественный признак. Количество требует всегда мыслительной деятельности, да? Надо отвлечься от цвета, от величины, от назначения предмета и выделить количество как особый признак. Поэтому для интеллекта очень важно. Для проверки интеллектуальной деятельности важно именно увидеть, как ребенок ориентируется на количественный признак.
Сколько взял?
Мало.
Много, скажу. Много. А у меня сколько на ладошке? Сколько?
Одна,
конечно, у меня одна. А теперь Паша мне еще дал одну, да? Проверим. Сколько?
Одна.
Нет, две, деточка. Две. Две. Понял? Еще вот так. Дай мне ладошки. Поиграем с полочкой.
Вот уже одна. Пошло диагностическое обучение. Одна, да. То есть сам ребенок у него нет.
Ничего. Убежал.
Вот. Ориентировки вот на количество.
Вот соединяем. Сколько там?
Одна.
смотри на нее.
Правильно.
Правильно, одна. Одна, молодец. Молодец. Ладно.
То есть шестой год жизни мы видим ориентировку 1-2. И 2 еще нету, только обучаем. Это в зоне ближайшего развития, то есть этому надо его учить. Вот все, мы беседуем с родителями. В конце, да.
Сечение планированное или по необходимости заранее?
Кесарево сечение матери. Сосательный рефлекс очень важен, да? Показание затем в дальнейшей жизни ребенка. Не только в речевом развитии, а вообще.
Не сосал, не было сосательный рефлекс.
Сосательного рефлекса не было, поэтому ну, как вообще не понятно, почему его не прийти сразу.
То есть, а по шкале, сколько поставили в роддоме? Баллы.
Скажу,
в карте не смотрели, да?
Не помню.
В карте обычно есть, но мама не смотрит и не обращает внимания.
Анестезия была какая, чтобы язык правильно сказать, была как бы анестезия только нижней
части, я сейчас не
эпидуральная называется, вот, поэтому как бы ребенок как-то закричал сразу, все, то есть признаков никаких не было. То есть как после кесарева первые сутки не приносили кормить, а потом когда приносили, грудь он не брал совсем, а пузырек, ну иногда там что-то как-то...
Ничего не сказать?
Ничего. Сказать, что все нормально. А потом, когда как он не ел, ну, врачи возмущались, почему не ест, вроде как придут, и ему зуб на солнце, он вроде как садится. Сейчас еще как бы я не могу кормить своего ребенка. Но только когда приехали седьмые сутки, вот, там кормили через зонт, делали полностью обследование. Где-то с неделю его кормили через зонт, потом он начал сосать.
Генетика были?
Генетика были.
Все нормально, да, у меня генетически.
То есть брали анализы, там хромосом, вот, обследование, то есть, ну, как вообще
ничего. Чем-то болели во время первой половины? Стресс никакого не принесли?
Ну, я бы не сказала. Но вообще беременность протекала очень тяжело, то есть постоянно токсик была, да?
Поэтому внутриутробная.
Внутриутробная, да. Поэтому, когда как бы родился, мы могли найти диагноз, как его вообще лечить, и просто уже брали, хотели взять пункцию, но не получилось такую маленькую взять пункцию, поэтому...
Да, а вот вам говорили, наверное, было повышенный был, да? Обменная.
Нет, не было.
То есть ваши анализы все были в порядке?
Мне как бы уже его просто набор начали. Я так считаю, что как бы не могли найти диагноз, просто мы начали колоть антибиотики. После того, как мы кололи антибиотики, ребенок пошел в
И раннее развитие головки начали держать поскольку.
Все у нас очень как бы запоздало, поэтому головку начал держать. Но пораньше, где-то в 3 месяца, ползать мы научились уже после того, как ходить.
А переворачивался?
Переворачивался, да. То есть переворачивался практически, ну, наверное, где-то месяца 4 начал переворачиваться. То есть вот до 3 лет очень богато. Ну, лечили его как медикаментозно, так и различными массажами. И учили как бы, ну, всему учили его. То есть ползать на полстану научился уже после того, как научился ходить.
Ходить начал во сколько?
Самостоятельно в 1.5 года.
Очень поздно. То есть вы понимали, да? Что ну, идет запоздалое.
Конечно, развитие, но...
Понимали.
То есть мы постоянно ходили под наблюдением, то есть мы постоянно лежали в больнице, мы постоянно там.
А педагоги вас не ели?
Педагоги нет.
Не ели.
Видите, все врачи, как бы упор родителей идет на медикаментозные. Нет, параллельно дефектолог не вел ребенка. Не было коррекционно-педагогического воздействия.
Очень мало информации, вообще что здесь надо. В садике лет, в садик он полностью тот вот ходил, но там, как оказалось, не было детектора. Да, ну где-то почти с 4 лет.
На занятия не было?
Нет, занятия там были, но как оказалось, что там был логопед и не был дефектолог.
Логопед с ним работал?
Работал логопед, да. Но как бы...
Вот традиционный, почему я вам показываю, традиционная беседа, традиционное консультирование.
Никто не умеет делать языка. Как вот
все вопросы. Еще у меня вопрос. Когда вы начали проситься на горшок?
На горшок поздно, где-то 3 года. То есть так вот мы оставили просто его, допустим, ваши. То есть как бы направляли. А писек все у нас ночью до сих пор.
Седьмой год жизни. Ой, 6-й год, простите, это 6-й год жизни, я вначале сказала.
Здесь прям как бы положение стало самостоятельным, то есть сейчас просто уже как бы не помню.
Отвлекается на камеру.
Ну, речь, ну, сложно сказать. Можно сказать, что вот после того, как мы в этом году с сентября ходим в другой сад, и вот речь так, чтобы было понятно, вот, как бы, чтобы вот вы понимаете, да, может, что вы говорите, мы понимаем. То есть вот все остальное как бы, ну,
только появилось вот к 5 годам.
Ну, знаете, как вот после 3 более-менее понятно, но больше как бы жестикуляция.
То есть появилась потребность, коммуникативная ориентировка на средств, выражения не было.
Ну, так для меня, ну, ясен, даже типично, можно сказать. У меня тогда вопрос, вот что вы хотите от консультации моей?
Мы хотим...
Типичный традиционный вопрос после того, как я обследую ребенка.
Желание такое вот, что я могу, ну, как бы сейчас вот для вас, что вы хотите вот от консультации? Вы пришли?
Как? Мы хотим услышать, что с ним делать дальше.
То есть ясен вам?
Да, я так понимаю, если бы он был ясен, вы его уже давно вылечили, и все, ну, ничего.
Не очень ясен.
Ну, в том-то и дело.
То есть вам надо сформулировать диагноз и сказать, что вы так понимаете.
То есть я стараюсь для родителей ответить на те вопросы, которые у них есть, помогаю им сформулировать, зачем они пришли ко мне.
Ну, причина, я вот как дефектолог вижу, что это внутриутробное поражение плода, внутриутробное положение. Ему некомфортно, неблагополучно на начальном этапе развития внутриутробного. Ребенку было некомфортно. Это видно по его, как бы, вот внешнему виду есть такая некоторая прогибнительная челюсть, да?
Артикуляционный аппарат, такая закладка, раз она
сразу видно, когда ребенок рождается. Вот. Ну, как бы, может, не так сказать,
не было сознательного
ребенка в первом месяце, в 3 месяцах, как бы, включать их коррекционные занятия. Наряду с лечением, медицинским воздействием тоже надо включать, и родители в этом процессе, специалисты должны работать. Что можно на сегодняшний день сказать? Что можно сказать? Что ребенок, конечно, отстает в умственном развитии. Да? Наверное, кроме меня еще кто-то эту фразу произносил. Врачи, наверное, произносили фразу. Вот все запоздалое развитие для врачей, для педиатров, для невропатологов было ясно, что ребенок будет отставать в умственном развитии. Поэтому с ним не заниматься можно было, учить вас, как с ним работать, чтобы сгладить вот это клиническую картину отставания от сверстников. Чем занимается коррекционная работа? На каждом возрастном этапе приближает развитие ребенка к нормальному развитию. То, что у него не сформировалось в этот период, вот вы хорошо рассказали движение. наряду с движением надо было заниматься и познавательным развитием. Ребенок, на сегодняшний день я могу вечером, сейчас после, как его не задерживают, сделать программку и вам объяснить, как с ним работать. То есть он может оставаться в этом детском саду, и по этой индивидуальной программе будет работать и дефектолог, и вы. Наверное, вас интересует и будущее ребенка, да? Вот как бы я
задала. Они не задали вопрос, но я же понимаю, что они уйдут и завтра будут звонить.
Наши встречи, вы все равно себе будете задавать этот вопрос. Ну что могу сказать, что, конечно, ориентироваться вам. Вы поступите как хотите, но раз я вас консультирую, с вами встретились, то я сразу вам говорю, конечно, я бы вас ориентировала на программу коррекционную школу 8 года. Объясняю почему. Вы можете сейчас как бы интеграция, ваше право повезти ребенка в любую школу по месту жительства. У вас такое право есть. Но будет ли целесообразно это для Павлика? Понимаете? Я думаю, что не очень. Мальчик может попасть в ситуацию неуспеха, он такой эмоциональный, такой тревожный, я бы сказала, неуверенный, да? И когда они попадают, наши детки, в ситуацию вот, неуспеха, они тормозят, у них родители тормозится. Он должен все время чувствовать поддержку взрослого, попасть в ситуацию успеха. Вот школа коррекционная 8 вида, она направлена на, с одной стороны, учет особенностей, и с другой стороны, на коррекцию отклоняющей развития. А самое главное, мы должны задать вопрос, что будет через 10 лет. Сейчас мальчику 5, 15 лет. Он должен выбрать себе профессию на будущее, чтобы не выпасть с этого общества. Он может отвести в любую школу и нанять любого репетитора по математике, по письму и так далее. Но больше 3 классов он там не закончит. А самое главное, он получит такую травму психическую, что он не справляется с программой. И все время будет ситуация, ну как бы, неуспеха. И у него будет к себе как бы комплекс заниженной оценки. А когда он пойдет, для него это вы переживаете, что это коррекционная специальная школа, а для ребенка школа и школа. Как и сад его, так и школа. Новый социальный виток. Самое главное, чтобы он чувствовал ситуацию успеха, и самое главное, она ориентирует на профессию. Поэтому будущее ребенка значит, больше занимайтесь спортом, физическим развитием. Психическое развитие пойдет через физическое развитие. Обязательно подберите секцию, и социализация ребенка пойдет через спорт. С одной стороны. А с другой стороны, именно коррекционная школа поможет выбрать вам профессию будущую. Но пусть он будет мастером какого-то дела, да? Либо слесарем, машины чинить определенную какую-то делать операцию при починке машин, либо он будет хорошим сапожником, да, ремонтировать обувь, либо он будет из дерева что-то делать руками. Такие дети, попав в ситуацию успеха, они очень хорошо адаптируются в среде, социализируются, чувствуют нужными себе, и они личностно как бы врастает в эту систему, нашу жесткую систему социального развития. Поэтому, как бы я вам уже забегая вперед сказала, ну а на сегодняшний день вы будете заниматься больше внимания, уделять физическому развитию, и я включу эту программу, обязательно занять по познавательному развитию, учить думать ребенка. Я вам как бы программку напишу и скажу, что и с другой стороны, как бы наряду с тем, что будут работать специалисты, будете сами заниматься и ориентировать вот руками там, давать ему молоток, выжигание, давать, учить его работать руками, чтобы он паутину думал, имел там, поливал цветочки, выносил мусор на трудовое обучение. И требования к нему предъявлять в этом хранилище. чтобы он мог ботиночки почистить там, ухаживал за тем и так далее. То есть вот больше таких трудовых навыков ориентировать на трудовое его воспитание.
Достаточно? Ясно, что такое консультирование. Вот, ну, а как бы это типичный случай, почему мы вам показываем, с тем, что родители приходят, и, конечно, до 5 лет они понимали, что проблемный ребенок, но вот точного диагноза не было. Это умеренная умственная отсталость, ребенок, который будет нуждаться, это не легкая умственная отсталость, а умеренная, который будет длительно нуждаться в коррекционной помощи и обучать его профессии, и как бы в дальнейшем социум он тоже не сможет самостоятельно жить. Конечно, это ребенок относится к детям-инвалидам. Но за первую консультацию и встречу такую с родителями я, безусловно, не произнесла эту фразу, но понимала, дала координаты. Я говорю, через год, через два, если буду в Самаре, пожалуйста, я вас посмотрю, повторю и так далее. Хорошо. Итак, мы сейчас посмотрим с вами фрагмент индивидуально занятий с ребенком, с легкой умственной отсталостью ребенок раннего возраста. И с чего мы начинаем? Вот индивидуальная форма занятий, как бы это как начало и с младенцами, и с ранним возрастом. Когда мы начинаем с индивидуальных занятий. Для того, чтобы подготовить ребенка к способам усвоения общественного опыта, а именно к совместным действиям, подражательным способностям, умение действовать по показу и так далее. Прежде чем он пойдет в коллектив, это можно продумать. Максим, 2,7 лет, тоже как бы попросили проконсультировать. Мы понимали, что ребенок умственно отсталый, но тем не менее предложили им заниматься записи, с нами.
Мало-мало. Записывала камера, там была специализированная съемка, да, а здесь камера как взяла.
Любитель. Не слышно?
Вот максимальный звук.
А вы-то помните?
Я могу, да, озвучивать. Значит, я скажу, ребенок с гидроцефалией, с умеренной умственной отсталостью, возраст 2,7. Я ему предлагаю построить, ну, конструктивное действие, построить дорожку. Вот, использую при этом тоже поэлементные действия. Вот. Каждым при инструкции использую указательный жест. Но мы видим, что ребенок сидит, принимает задачу, то у него есть уже как бы интерес. Почему мы ставим, что это легкая умственная отсталость? Раз он принимает задачу, готов к обучению, это вот легкая форма умственной отсталости, которая потом социализируется, приобретет профессию и будет самостоятельно уже жить в обществе. Ну, обыгрываем дорожку. Вот, давайте еще. Угу. Рисунок еще.
Еще заставляю. Угу.
Да. Угу. Родственники, ну, как бы наши сотрудницы, никак не могли согласиться с моим диагнозом и попросили на индивидуальное занятие. Мы, такая судьба наша, как только начинает просить, мы, конечно, детский сад для ЗПР, для задержки психического развития, он год походил и, конечно, не взял, очень трудно убедить знакомых, когда знакомые, это хуже всего консультировать, когда начинаешь убеждать, они тебе не верят, просят, но год как бы в знакомый детский сад устроили, но ребенок, как я и говорила, не пошел. И мы его, конечно, через год отправили в свой детский сад для детей с нарушением интеллекта. Такой базовый сад есть. Он там сейчас находится и уже вот подготовительный к школе группе. И тоже вопрос о школе. И каждый раз спрашивают о школу. Вот родители, несмотря на даже неудачное вот посещение год для детей с задержкой психической, родители все равно не могут принять этот диагноз, не могут согласиться. Конечно, он дал хорошую динамику, безусловно, сад хороший, безусловно, дефектологи хорошие, но тем не менее мы считаем, что ребенку, где лучше ребенку, где ему больше помогут. Все-таки я исхожу с интересов ребенка, с его возможностей. На это и моя профессиональная деятельность, так учу своих учеников быть объективной. Хотя заказ разный. Интерес, он принимает задачу, он работает. Вот. Нет четко ведущей еще руки к 3 годам, хотя в этом возрасте 2,5 года у ребенка четко ведущая рука, он перекладывает предмет. Ну, он ждет, видите, он не вскакивает, не убегает, он ждет задания. То есть у него готовность есть. Вот, ну, учим взаимодействовать. Видите, ручки сами, да, пассивные, не хватает. Обычный ребенок раз, он схватит, катящий предмет. А его надо учить совместными действиями. И тогда сажаем маму и педагог за спиной ребенка, действуем его руками. Это очень важный такой прием и метод совместных действий. Действуют твоими руками. Вот. И тогда этот опыт запоминается, опыт хватания, опыт собирания, согласованность действий рук. Как бы рука передает сигнал мозгу, и тогда формируется то, к чему мы стремимся через руку. Так, ну достаточно про индивидуальные занятия. Самое главное, индивидуальные занятия, как начальный этап, подготавливают детей групповым занятием. Вначале групповое занятие проводится 2-3 ребенка, то есть малая группа, где мы учим взаимодействовать детей, понимать общую инструкцию, понимать общие жесты и показ, не наносить друг другу вреда, учим положительным взаимодействием с собой, между собой. И нами было предложено в образовательных учреждениях группы кратковременного пребывания. Они открываются и в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида, и комбинированных, и могут открываться общеобразовательных. Это нами такая форма предложена. Именно главная задача – это научить детей положительно взаимодействовать со сверстниками. В коллективных действиях, вначале вот при организации предметно-игровых заданий, музыкальных, подвижных играх, а затем и в продуктивных видах деятельности. Вначале малые группы, а затем уже 5-6 детей, то есть в подгруппе ребенок. И когда ребенок проходит эти этапы, он готов тогда в дошкольное образовательное учреждение, может включиться либо в специальную группу, либо в интегрированную группу, где с ним также будет продолжаться коррекционные занятия, но он должен уметь самостоятельно есть, самостоятельно передвигаться, самостоятельно обслуживать себя. Он должен понимать инструкцию, он должен сидеть на занятиях. Вот, и владеть теми или иными способами усвоения, то есть по показу, действовать по подражанию, и тогда такого ребенка могут принять в группу. либо среди нормальных детей, если там будет дефектолог и оказана коррекционная помощь, либо в специализированную группу, а в любом учреждении. Сейчас и вообще образовательных стали открывать. Это очень хорошо. Ближе к месту жительства ребенка. Это очень хорошо, такая форма. Про индивидуальные занятия я останавливаю. Они все работают по индивидуальным там программах. И мы, самое главное, еще работаем с родителями. То есть мы включаем родителей, обучаем их практическим технологиям работы с собственным ребенком. Это вот задача индивидуальных занятий и групп кратковременных. И последний момент, чтобы вас очень не переутомлять, я покажу некоторые фрагменты коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением интеллекта в дошкольном образовательном учреждении. То есть этот сад был открыт давно, около 40 лет назад, нами, когда мы создавали специализированные учреждения. Это город Москва, Восточный округ.
Девушка родилась от первой беременности, протекавшей на фоне анемии. При рождении ребенку был поставлен диагноз «общая морфофункциональная незрелость». На протяжении всего первого года жизни у ребенка наблюдалось психомоторное отставание.
Это дефектолог этого детского сада.
Перинатальная патология и задержка психолечевого развития. Но родители обратили внимание на отставание ребенка только 3 года и обратились в поликлинику логопеда. Логопед в течение года занимался девочкой на дому, но видимых результатов или значительной динамики в развитии ребенка не наблюдалось. Логопед направил девочку в центр психического здоровья, где была проведена медико-психолого-педагогическая комиссия. По заключению данной комиссии Вике Золотиной был поставлен диагноз легкая умственная отсталость. И на сегодняшний день девочка поступила в наш детский сад с диагнозом легкая умственная отсталость в группу первого года обучения.
Потому что мне ты играешь, да? Ой, какие ладошки, да? Мягкие, мягкие, теплые, теплые. Давай сделаем рыбку.
То есть дефектолог начинает от ребенка, не требует словесного отражения и так далее. Идет эмоциональный контакт, тактильный контакт педагога с ребенком. От ребенка не требует слов никаких. Невербальное задание. Детям очень сложно регулировать действия вот мелкая моторика, да, и любая инструкция требует как бы от ребенка контроля за действием, то, что у наших детей часто нарушено.
Еще будем играть? Смотри, у меня какие
это задание на развитие восприятия, целостного восприятия предметного изображения.
А сколько частей
картинки?
Ну, начинаем только всегда с 2. Если ребенок берет, даем 3 картинки и так далее, потом увеличивается.
Тут животик, тут голова, тут хвостик. Не получилось. Вот так вот лошадка выглядит. Ну-ка давай.
данном случае 3 она дает. Часть. Занимается индивидуально и по подгруппам, там по 5-6 детей. Это индивидуальная программа, она рассказывает. То есть каждый ребенок имеет, кроме того, что учим по общей программе, на фронтальных занятиях есть еще индивидуальные занятия. И вот у каждого ребенка есть индивидуальная программа. А, вот.
Девушка, у нас какая погода? Мы смотрели, какая погода. Мы сегодня гулять не ходили, да? Почему? Почему гулять не ходили сегодня? Правильно, Вика, что там? Что там за окошко? Что там за окошко?
Вика.
Дождик. Дождик, конечно. За окошком.
Посмотреть. Представила вам фрагмент вот дошкольного учреждения, которое имеет опыт с этими детьми уже много лет. Там ведутся разнообразные занятия, там есть бассейн, и плавание, и физическое воспитание, и музыкальное и так далее. Кроме дефектологов с детьми работает и инструктор по физической культуре, и музыкальный работник. Там очень интересные музыкальные занятия. То есть там реализуется тот системный подход, о котором я с самого начала говорила, о содержании. Больше не буду переутомлять своей информацией и готова выслушать ваши вопросы. Пожалуйста.
Уважаемая Елена Анатольевна, правильно ли я понял, что у вас существует единственная лаборатория дошкольного коррекционного педагогического сопровождения детей, а школьного возраста в вашем институте существует такая лаборатория, какая-то научная работа, научно-методическая или теоретическая?
Сейчас отвечу. Наша лаборатория называется «Лаборатория дошкольного воспитания детей с проблемами в развитии». Но в структуре лаборатории работают специалисты, которые бывают и в школах, и как бы занимаем. Мы консультируем всех детей, то есть независимо от возраста. Я сама по образованию олигофренопедагог, и я консультирую детей независимо от возраста. Это первое. Что касается лаборатории в институте, нет такой лаборатории, она была много лет, существовала традиционно в этом институте лаборатория по обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта в школьном возрасте. На сегодняшний день нет этой лаборатории, но мы занимаемся, если существует практический вопрос, мы занимаемся вопросами школы, консультированием. Я, поскольку много лет и преподавала, и сама практику в воспомогательной школе организовала со студентами, и бываю в школе и на сегодняшний, и интегрированную школы под нашим попечением, есть такая школа, и школы вспомогательные, мы контактируем с ними, бываем. Но вот направления такого научного на сегодняшний день в лаборатории у меня нет. Хотя мы подошли к преемственности содержания обучения детей с нарушением интеллекта после дошкольного обучения. Мы как бы понимаем, чем в школе надо учить. Чем заниматься с детьми?
Здоровый вопрос. Вы упомянули о том, что большую часть своих, так сказать, подопечных, имеется в виду с легкой и умеренной формой олигофрении,
умственной отсталости,
вы рекомендуете для коррекционных школ 8-го вида. Я правильно понял? И по какому критерию вы определяете, что ребенок готов к обучению в школе 8-го вида, или же он, как говорится, уже не подлежит обучению вот в школьной форме?
Ну, вы знаете, сейчас все дети подлежат обучению, да? И мы знаем, что есть коррекционные школы 8-го вида, кстати, 77-я, мы тоже контактируем там с ними, они обучают детей с умеренной умственной отсталостью, они ходят в школу именно вспомогательную. Сейчас тенденция идет, что все-таки школы, будем так называть условно, коррекционные 8-го вида, стали больше принимать детей с умеренной умственной отсталостью. Что касается с легкой умственной отсталостью, конечно, родители стремятся отдать в интегрированное обучение. Но мы знаем, вот опыт такой есть тоже, 2-3 года, и ребенок не научился ни читать, ни писать при интегрированном обучении, и вынуждены искать либо частного дефектолога, либо все-таки обращаться в специализированную школу. И школы нам говорят об этом, что приходят дети в 10 лет, не умеющие читать и писать. То есть, чего раньше не было. Еще 10 лет назад такого нонса не было. А сейчас вот учителя обращаются, как учить детей 10-11 лет, которые не читают и не пишут. Они могут просидеть там. Если нет коррекционной поддержки в школах интегрированного вида, то наши дети не усваивают не только программу коррекционную, индивидуальную, они просто не читают. Мы ведем тоже такой эксперимент, вернее, наблюдаем поддерживаем, научную основу даем этой школы, где есть интегрированные дети. Пока мы не вмешались, к нам никто не обратился. Обратились родители. Ни образование, ни как бы центральный округ к нам не обратились. Обратились родители, детей, которых мы вели с детства. И родители эти захотели пойти в школу, несмотря на нашу рекомендацию, в интегрированное обучение. Дети не смогли учиться сами, хотя и тьютеры были там, и как бы условия вроде созданы. Пока мы не создали им индивидуальные программы, пока мы не нашли специалистов, своих логопедов и дефектологов, не внедрили в эту общеобразовательную школу, наши дети просто вот социально, да, они продвигались, но они не хотели ни читать, ни писать. Иногда состояние умственно отстало бывает еще охранительное торможение. И вот многие из них были в состоянии охранительного торможения. Состояние охранительного торможения – так мозг отказывается принимать новую информацию. Вот с чем они ушли от нас 8 лет, с кем они там были, прошло 1.5 года. И родители к нам обратились, помогите, что же нам. А мы детей вели с детства, нам-то жалко, они же нашенькие. Вот, поэтому, конечно, нам открыли двери. Если мне не открывают дверь, я не буду стучаться в эту дверь. Но когда там охрана, это я же не приду, пустите меня, ради Бога, я пришла. Но когда ко мне и родители, и директор обратились, я, конечно, пошла, проконсультировала детей, составила индивидуальные программы, сказала, вот я приведу дефектолога, логопеда, чтобы работали с детьми, они нашли средства, и тьютера мы проинформировали, что надо так-то работать, так-то. Сейчас дети читают, пишут очень хорошо и на компьютерах. Вот 10, нашим детям 10, 11, 12 лет, они в интеграции, да. Ну, я еще раз подчеркиваю, конечно, мы все, что можем делать, все равно говорим о том, что делайте трудовые мастерские, потому что пойдет химия, биссектриса угла, геометрия. Они не могут, и они уже директор школы с нами соглашается, что они не смогут усваивать. Мы все равно ориентируем на индивидуальные программы по программе школы 8-го вида. Общеобразовательно наши детки не берут. Вот. И они что, залазят под парты, начинают мешать уроку. Учитель говорит, я не знаю, как с ними работать. Мы сделали такие гибкие классы параллельно. Там те уроки, которые они не берут, их берет дефектолог. Дети наши числятся за классом, да? А делаем параллельно. Математика, русский язык, чтение ведут дефектологи. На музыку, на рисование, на физкультуру они ходят вместе со всем классом, числятся за этим классом, на все экскурсии. Мало того, они участвуют в театрализованной деятельности. Вот мы приглашали на фольклорный был праздник, мы были, сняли даже там наших деток. Они с удовольствием участвуют в драматизации сказок, как они у нас участвовали, и там включаются. Там, где им посильно, они участвуют.
А систему ПМПК вы как-то методически обеспечиваете? Вот критериальными хотя бы какими-то показательными системами оценки обучаемости имеется в виду в первую очередь? Или вы самостоятельно вот действуете, как вот некая научная лаборатория, не связанная ни с департаментом образования, ни с системой ПМПК?
Вы знаете, это заказ должен сделать ПМПК, а не я им. Я еще раз говорю, я не стучусь ни в одну дверь. Только если заказ есть, я его выполню. Только как заказ. Я сама, как бы, поскольку и детей много, и задач много, я никуда ни в какой ПМПК не иду. Пустите меня, у меня есть методики, критерии оценки. Если ПМПК нуждаются, они должны обратиться к нам. Мы готовы с ними поделиться. Мы проводим 2 раза в год курс повышения квалификации. Вот на всю Россию, ноябрь и вот март, 16 марта у нас начнутся эти курсы повышения квалификации для специалистов. И в ноябре, последняя неделя ноября, это для всей России. И для Москвы мы тоже проводим такие курсы повышения квалификации.
Кого?
Поэтому
вот этих
специалистам ПМПК? И членам ПМПК тоже бывает.
Я скажу. Знаете, вот в лаборатории Елена Антоновна разработана программа. Существуют критерии оценки этих детей. Лаборатория осуществляет также подготовку специалистов, которые могут прийти и повысить свою квалификацию. А качество специалистов, которые работают, наверное, в ПМПК, должна контролировать научную лабораторию, научное учреждение. Департамент образования в том числе, правда же? То есть мы создаем для них научную методическую базу, которую проверяем на практике, да, знаем, что она результативна, эффективна, что критерии выверены нами и предложены в город. А вот уже как город контролирует и осуществляет вот это, да,
это не наша функция.
Не к нам. Мы отвечаем за то, что это научно, это проверено в качестве.
С этими критериями нужно ознакомиться.
Конечно,
да?
Конечно. Они существуют. У меня есть и патент в России, единственный.
Вы готовы поделиться?
Конечно.
Мы два раза в год курсы, конечно. Но
мы всем даем, да.
Конечно, мы готовы, делимся этим постоянно.
И есть публикации, рекомендованные Министерством образования Российской Федерации психолого-педагогическое обследование детей раннего дошкольного возраста. Там есть готовность к школе.
Анатолий, как вы считаете, вот мы сейчас видим запись, очень действительно характерная реакция родителей, вот поскольку у нас вот помощь в семье, очень характерная реакция родителей на вот сам факт наличия в семье особого ребенка. И как вот вы считаете, вот мы вот там вот, поскольку это курсы для клириков и мирян, как мы можем помочь вот этим семьям конкретно, вот что мы можем сделать?
Ну, как бы первое, что, конечно, рекомендация, которую я вам дала, да, это обязательно надо донести до родителей, что они могут социализировать прежде всего ребенка через спорт, да, через дополнительное образование, а именно есть сейчас кружки возможные, изобразительная деятельность, театрализованная деятельность. То есть социализировать ребенка через музыкальную деятельность, через театрализованную деятельность. Вот есть сейчас, открывается очень хорошо и принимает, и они к нам обращаются, это центры дополнительного образования. Вот же через центры дополнительного образования, пусть он ходит в коррекционную школу, получает там профессию, а социализация его будет проходить именно в этих центрах дополнительного образования. Они стали принимать детей и тоже стали обращаться к нам за тем, чтобы мы помогли какое-то методическое сопровождение таких детей. Это очень хорошая форма для интеграции этих наших деток. Вот. Но все-таки интеграция хорошо, если будут созданы условия для профессиональной подготовки детей. Я за то, чтобы было интегрировано обучение в нашей стране всех детей, но прежде всего надо создать условия. Если мы будем всех детей обучать без профессиональной подготовки, у нас очень много детей будет инвалидов, которые будут нуждаться как бы в постоянной опеке семьи и государства. А все-таки есть возможность через коррекционную помощь часть детей социализировать через профессию. Этот шанс опускать нельзя. Такова моя позиция.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к религиозному образованию детей с нарушением интеллекта, которому,
очень
по моим данным,
вопрос.
Имеет большой интерес, как епархиальная комиссия по церковной социальной деятельности отца Аркадия Шатова и, скажем так, отдельные специалисты в департаменте образования Москвы. Вот как вы к этому
относитесь? Я отношусь положительно.
И как вы можете участвовать?
Я отношусь положительно, это первое. И второе, я хочу сказать, так как у меня 65-го года огромный опыт консультирования таких семей, то я хочу сказать, конечно, семьи верующие, им легче справляться с этой проблемой. с таким ребенком, и как бы у них нет выбора, отдать ребенка или оставить семье, они над этим не задумываются. Они, конечно, принимают такого ребенка и воспитывают, и с этой проблемой справляется легче такой семье верующей. Это первое. Второе. Дети, которые подчиняются каким-то правилам, в том числе и вере какой-то, с ними тоже легче справиться. И мы видим, что как бы образование такое религиозное, оно на пользу нашим деткам.
Ну как это соединить вот с официальным образованием? Как вы считаете,
это возможно? Я думаю, что возможно.
То есть как-то это должно быть уроки там основ там христианской веры в школах или вот даже в дошкольных учреждениях?
Я думаю, это можно через и дополнительное образование начать. Если есть препятствия там в структуре формальной, то можно через кружки же делать. И школа, вот есть школы, которые с удовольствием откроют такой кружок. И не ждать специальных каких-то законов, разрешений и так далее. Сейчас как бы возможно все кружки, в том числе и такой кружок при школе можно открыть. Не обязательно это как в учебном плане пока что. А начинать надо вот именно с кружковой работы. Это мое такое предложение. Ну, если бы я была директором школы, я бы так поступила.
Можно еще вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, вот здесь могут быть присутствовать и педагоги вот в аудитории. Рекомендуете ли вы, есть ли возможность для кого-то из них оказаться на курсе повышения квалификации?
Конечно, сейчас дадим
которые
письмо.
Которые наступают, как вы сказали, начинают работать в марте.
16 марта. 16 мы марта. Дадим информацию. Да. Сейчас Светлана Борисовна принесет информационное
хорошо.
Письмо. Хорошо. Пожалуйста.
Кто, кого, так сказать, вы туда приглашаете, чтобы это было не пустая трата времени, ни для вас, ни для
У нас пустая не бывает, мы очень занятые люди. Всю свою жизнь у меня как бы очень мало...
Кого
часов
вы...
для...
Нет, кого вы приглашаете, нет. Я имею в виду, что кому имеет смысл обращаться вот к этому курсу.
Курсам. Это, пожалуйста, это должно быть высшее образование, это может быть педагог дополнительного образования, психолог, дефектолог, логопед. Пожалуйста, логопедом тоже. Мы работаем с логопедами очень много лет. И кто у нас бывает на курсах, они тоже говорят о том, что пошли дети не только с речевой патологией, а очень много детей именно в логопедических детских садах. Ну, сложные дети, будем так говорить. Им нужны наши коррекционно-развивающие приемы обучения.
То есть возможности для желающих прийти на ваши курсы существуют?
Да. Mm-hmm. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, это платные курсы. Mm-hmm. Это не мной организовано. Это как бы хозрасчетные дети.
Вопрос такой. Вы в самом начале сказали такую фразу, что если педагога нет рядом с родителями, то... так сказать, по каким-то обстоятельствам, то тогда коррекционную помощь должен оказывать, как-то научить сам родитель. Мне кажется, что это должно быть и то, и другое, потому что педагог не может быть рядом
конечно,
с ребенком все
конечно.
Время.
Конечно, я согласна, но вот, извините.
Нет, я просто хочу сказать, что вот опыт, который, допустим, у меня есть со своим собственным ребенком, он показывает, что работать с таким ребенком коррекционно 24 часа в сутки за вычетом сна. Вот, поэтому, наверное, это и то, и другое, все вместе.
Но все-таки родителям порой трудно выполнять функцию педагога. Ну, с Ивановской области, с Смоленска нам привозят на 2 недели ребенка, мы работаем с ребенком и с мамой. Родитель должен быть все-таки немножко обучен этим технологиям. Нельзя просто вот, ну, как бы я врачом не могу стать, да, я педагог по образованию, но как бы я знаю, что там, но я никогда не возьму функцию врача на себя. Точно так же и родитель, он может на себя взять, но хотя бы организовать и периодически. Вот они приезжают к нам через полгода с Ивановской области, ребенок там слепой, синдром Дауна. Они же в Ивановской области не могут найти дефектолога, да? Значит, мы маму обучаем, как она может помогать. Но через каждые полгода она должна все-таки нам его показывать. Помогает она ему или он все-таки не продвигается, тем более слепой. Вот. И мы ведем таких родителей, в Москве бывает, что обучаем маму, но либо состояние эмоциональное, либо депрессивное состояние не позволяет ей выполнять функции. И мы все чаще и чаще с этим сталкиваемся, что не всегда мамы могут выполнять функцию педагога. Но хотя бы организовать то, что мы просим, она должна. Там режим дня, навыки опрятности, навыки положительного взаимодействия. Организовать ему родственника какого для взаимодействия. Я говорю, если нет соседей, раньше площадки были, сейчас нет. Значит, приглашать в семью родственника с ребенком, ну и так далее. Мы даем такие советы, которые мама может. Она начинает осознавать, как оценивать действия ребенка. Не смеяться, что ребенок плохо там сделал. Дедушка с бабушкой вот сейчас ходят, тяжелый ребенок. Я вижу их реакцию. Ребенок там кидает и мимо. А я учу его в цель попадать. Они сидят, смеются. То есть оценка их неверна. Они должны сказать, нет, деточка, ты не попал. А они смеются. То есть научить этому еще, как оценивать действия ребенка. То есть такие технологии вот. А они, может, и не замечать, хотя люди в возрасте, дедушка с бабушкой, мне казалось, что можно и не учить, но очень важно.
Казалось, что родители не могут правильно оценивать да, действия своего.
Да, оценивать, и каждый раз надо же ему, вот, правильно ты, вот, видите, как я Паша, я каждый раз оценивала его действия, правильно, неправильно, получилось, не получилось. Он ориентирует, мы для него выступаем как эталон его собственных действий, так и в поведении. Да, ты ударил, а зачем? Ты ему больно сделал, так не надо, ты же хороший, ты же умница, такие глазки у тебя хорошие. Каждый раз его оценивай.
Елена Анатольевна, еще такой вопрос. Вот, международный опыт, каким-то образом он отражен в работе вашей лаборатории, вот, ваших учеников, учениц? Вот. И как вообще вы оцениваете вот роль своей школы? У вас есть своя какая-то самостоятельная школа существует, так, по всей видимости. Вот. И как вы связаны с мировыми школами, которые, наверное, тоже чего-то добиваются и чего-то достигают?
Да, я была много за рубежом и знакома с опытом некоторых стран. Вот, и могу ответить, что у нас уникальная школа, школа Выгодского, которую мы и продолжаем. Вот. Мы как бы реализуем идеи Льва Семеновича Выгодского. И могу сказать, что да, я была, я видела, что делают в Голландии, в Бельгии. Вот по интеграции меня как раз приглашали, я была в Голландии и в Бельгии по вопросу интеграции. И могу ответить, что вот такого комплексного взгляда, комплексной реабилитации дети там не получают. Либо там психологическая помощь, либо там психолого-педагогическая помощь. А вот комплексно вместе с медиками я не видела такого опыта. Мы же стараемся все-таки учитывать биологический фактор, обязательно лечение таких детей. Потому что можно при комплексном воздействии сгладить картину, вот клиническую проявление его и тех или иных проявлений. Поэтому там в основном на поддержку семьи, на включение в социум. Хотя в Голландии я видела, и вот дети с синдромом Дауна, взрослые, они хорошо там ухаживают за животным, выращивают растения. Тоже там часть есть людей, которые ориентированы на трудовое воспитание детей с нарушением интеллекта. Я этот опыт видела. Видела опыт и в наших вот странах бывших союза, я много была в Эстонии, и бываю там, и много была и в Казахстане, вот, то могу сказать, что у них ориентир на нашу школу. Сколько бы они ни приглашали из Европы, из Англии, из Канады, вот, они тоже говорят о том, что нет такого комплексного взгляда на ребенка. Вот. И я не видела особых технологий. Какие-то приемы я в Голландии видела со слепыми детьми. Я была на стажировке как раз по детям с нарушением зрения. Я увидела некоторые приемы, я бы сказала, интересные, которые я вот в своей практике не видела. Вот. А комплексно детей никто не рассматривает. И про интеграцию я еще сделала несколько снимков. Ребенок с нарушением обмена, с нарушением зрения. Все детки выскочили, побежали. А он как один стоял, так и стоит. Никто, ни воспитатель, никто не подошел. То есть сопровождения вот такого нет. Мы же считаем, про интеграцию должна быть коррекционная поддержка. Сопровождение. Либо в виде тьютеров, либо специалист-дефектолог должен сопровождать. Тогда интеграция получается. Я не могу назвать страны и не могу назвать вот тот уникальный опыт, где бы я видела. Я была и в Израиле.
А в Израиле сильная школа?
Нет. Нет. Там много наших учеников, я много лет преподавала.
Много детей там
консультируют. Да, и пришлось даже консультировать, когда я приехала.
Вы считаете, что наша школа, Вася Миронович, она так самая главная, и все на нас ориентируются?
Я не могу сказать, что они на нас ориентируются, но они признают нас, специалистов, когда я консультирую ребенка, когда я беседую с родителями, когда я читаю лекции по диагностике.
Какие иные школы вы знаете, вот какие вы можете порекомендовать, нет, кроме вашей нет. Вот...
Школы Выгодского. Да. Конечно, есть в Германии, вы знаете, очень много, как бы существует подходов, я бы сказала, иных, чем наши. Вот.
Ну, Вальдорфская школа. Да.
И Вальдорфская школа, я прошла курсы Вальдорфской педагогики, могу сказать, что нашим детям не очень показано. Скажу свое мнение. Там много построено именно на воображении детей. А мы все-таки идем от практических действий. Рука должна приспосабливаться к способу действия. И рука именно оказывает влияние на деятельность мозга. Практическое действие в основе лежит умственных действий. Это школа отечественных психологов, да, умственные действия идут через интериоризацию практическое действие, переход в умственное действие. Школа Гальперин, это не только Выгодский, но это и Гальперин, это, ну, наша отечественная. Я стою на позициях наших отечественных психологов. Вот. И нашим детям, я видела детей, которые обучаются по вальдорфской педагогике, но, к сожалению, результатов я не увидела. Поэтому я за то, чтобы их все-таки школа ближе Сегена, конечно, мы на основах этой школы стоим. Школа Сегена, это французская школа, школа Монтессори. Вот на этих школах стоим. Это зарубежные, конечно. Вот Вальгафрена педагогики, известные имена я вам назвала, да? Вот, и мы как бы много раз перечитывали Эдуарда Сегена, который создал свою систему воспитания, обучения умственно ненормальных детей, гигиены лечения этих детей. И я нахожу в нем очень много и требований к педагогу-дефектологу, и создание условий для воспитания, обучения этих детей. И нахожу очень много приемов интересных. Поэтому, если говорить о зарубежной школе, конечно, школа Сегена Монтессори, она нам близка. Я бы сказала, мы очень много. Вот. Это немножко другая, да, школа. Мы все-таки на Выгодском стоим. И в олигофрен педагогике именно вот позиции Сегена и Монтессори. Вы знаете школу или немножко да, объяснить? Да.
А есть ли одна литература по школе Сегена? Потому что Монтессори много.
Эдуарда Сегена я читала только в библиотеке Ушинского. Труд его называется, да, перевод еще из 1903 года под редакцией сурдопедагога Янько. И книга называется «Воспитание, обучение, лечение умственно ненормальных детей». Эта школа уникальная, безусловно, она признана во Франции и в Америке. Вот и условия воспитания, обучения. Как раз он сделал эту школу, как бы подход на глубокую умственно отсталых детях. И очень много приемов там интересных.
Ну и еще один вопрос. Вот если с дошкольным воспитанием детей как-то более-менее понятно, то сейчас вот мы так детишек назвали потерянное детство. Это тем детишкам, которые 12-20 лет, которые не получили в то советское время никакой помощи, кроме как закрыться дома и сидеть с родителями. Сейчас эти родители смотрят на маленьких детишек, у которых очень большие возможности, скажем, появились в плане и педагогического, и методического. А что делать вот с этими детишками? Кто им сейчас вот вообще в состоянии им хоть как-то помочь? Потому что эти дети в 14-16 лет не умеют ни читать, ни писать, не посещали никакие дошкольные учреждения, были выгнаны из школ 8-го вида. Комиссии, которые проводятся сейчас, 3 месяца назад, детям обратно поставили диагноз «необучаемый» здесь, в Москве. То есть МПК вот эти вот наши, которые не хотят, я не знаю даже как.
Сейчас отвечу. Вот здесь опыт. Опыт интересный как раз в Эстонии. Я была и видела такие центры вот для детей с умеренной умственной отсталостью. Тех, которые родители держали дома и вовремя дети не получили коррекционную помощь. У нас тоже такие центры открыты. Я сейчас не скажу адрес, но такой центр есть в Москве. Сейчас не отвечу, но у меня где-то есть, я записала, я стараюсь все записывать, что появляется новое. Что в Эстонии я увидела? Эти дети там периодически их организуют в центры, создают ситуацию общения, создают ситуацию совместной деятельности, и очень много идут через театрализованную деятельность, через искусство. И мне было, я как бы не засняла, очень жалко, что я не засняла, как они это делают, там работают с ним психологи, дефектологи, именно организуют там 2-3 раза в неделю вот такие встречи, где они общаются, где они совместно делают какие-то спектакли, где они совместно делают какие-то работы, но тоже через, вот я бы сказала, ручную деятельность. Вот. То есть такие центры надо создавать. Вот. И затем элементарно уже смотреть, конечно, обучать по возможности, как бы переход на знаково-символическую деятельность чтения. Да? Вот. Переход возможен почти в каждом случае. Только те дети, которые сейчас с этими же вопросами, когда иногда читаю лекции, слушатели говорят, что они работают дефектологом в интернатах для глубоко умственно отсталых детей, куда поступают дети 10-12 лет безречевые. Они спрашивают, с чего надо начинать. Ну, конечно, надо с эмоционального общения, да, личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. Безусловно, с педагогического обследования. Есть методика педагогического обследования, опубликованная в журнале «Дефектология» автора Екжанова-Стребелева, нами написана она с коллегой моей, номер 6, 2007 год, методика педагогического обследования ребенка. И вот с этого надо, с обследования педагогического, на каком уровне у него социальное, физическое, познавательное развитие. И исходя из этого, надо строить уже программу коррекционно-развивающее обучение. Но, безусловно, должна быть совместная деятельность, чтобы он приходил, видел, что есть такие, он, чтобы он общался. Нельзя закрывать в доме ребенка. Поэтому мой совет, если вы видите рекомендации для родителей, это не закрывать такого ребенка в семье.
А вы когда слышали, вот в центре лечебной педагогики, их опыт, как вы оцениваете?
Зачем вы мне ставите такие вопросы? Я как бы не оценщик же деятельности каких-то учреждений.
Тоже есть такая деятельность, именно вот средние и тяжелые детки. Они пытаются организовать сейчас профессиональное училище, какие-то студии, какие-то для них.
Очень хорошо. Да, очень хорошо. Я знаю, что керамика и глинотерапия очень хорошо для наших детей. И я ей говорю, все, что они руками делают, это очень хорошо. Да, я была в Венгрии, забыла рассказать опыт обучения глубоко умственно отсталых еще в советский период. Познакомилась с системой помощи глубоко умственно отсталым детям. Там интернаты очень хорошо организованы. Они не как у нас, они не закрыты учреждения. Там свободно передвигаются. И они тоже ориентированы на совместную деятельность. Они ткут ковры, вяжут шарфы там и так далее. Но они свободно ходят в магазин. У них комната социально-бытовая ориентировка. Они полностью сами пекут пироги и все делают. То есть интернат они приезжают на неделю, а в субботу-воскресенье они уезжают домой. То есть где нет родителей, те не уезжают. Есть взрослые уже, родители умерли, они живут в этих интернатах. Но они не закрыты, как у нас, за высоким забором. Они свободно передвигаются. Даже один взрослый человек сидел и рисовал мосты. Ленинград еще был, и он нарисовал мосты. И когда я подошла и сказала, сколько тебе лет, как зовут, через переводчика, и он ответил, что он рад видеть Советского Союза тогда, женщину, которая знает Ленинград. А я говорю, а ты откуда знаешь Ленинград? Он нарисовал разводящие мосты и Ленинград. Оказывается, он выиграл конкурс по художественному изобразительному искусству, и его инвалида отправили вместе с экскурсией в Ленинград. И он приехал и везде рисовал Ленинград. И как бы он очень хорошо рисовал, будучи глубоко там умеренной умственной отсталости, он находился в интернате, а я говорю, кто же сопровождал его, ведь другой язык, да, и для моего в 88-м году, для моего профессионального сознания, ну, возникло много вопросов, как же мог человек с другой стороны проехал в Питер, а они сказали, вся экскурсия, то есть его не было сопровождения, то есть людям, которые ехали, сказали, что будет вот человек-инвалид по умственной отсталости, его надо сопровождать. И все по очереди его сопровождали. Никто, никакого сопровождающего не было. То есть принятие вот такого людьми, кто ехал на экскурсию в Ленинград, это считалось нормально. То есть общество готово принять. Они приходят в магазин, они уже знают, продавцы, что они с этого интерната. И они там напишут, что воспитатель, что ему купить, он произносит или не произносит, независимо. Продавец берет записочку ему, точно, он никогда лишних денег не возьмет, это в голову никому не приходит, что можно его там сдачу не дать или что-то.